Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена народному единству. У нас в гостях сплошь гуманитарии, я не буду уже представлять, кто профессор, кто пока только аспирант, кто социолог, культуролог. Итак, у нас в гостях, я буду по вероисповеданию, протестант Игорь Григорьевич Яковенко, представляю как слабейшую сторону, и двое православных, Никита Олегович Характеров и Валентина Викторовна Чубарова. Народное единство. Понятно, что речь идет о празднике, который появился в России несколько лет назад и приурочен, как хотели бы его организаторы, к дню освобождения Кремля от поляков в 1613 году. К сожалению, энтузиасты праздника плохо знали, как пересчитывают исторические даты, и в результате пересчитали неверно. Они думали, что и в XVI веке разница стилей достигала 13 дней. Она достигала всего лишь 10. Тем не менее, важно не это. Мне кажется, важно то, что и слово «единство», и слово «народ» в русском языке, как и во всех остальных европейских языках, связанных с христианством, обладают довольно солидной двусмысленностью, потому что слово «народ» обозначает одновременно и средневековые представления о народе, которые характерны для повести временных лет, для наших очень далеких предков, обозначает и народ в его в понятиях 18-19 столетия, народ как нация. Но одновременно каждый православный русский человек, когда он читает Евангелие, послание апостолов, он встречается с совершенно своеобразным употреблением слова «народ». Народ как верующие, народ как те, кто исповедует веру в единого Бога, в Бога Авраама, Исаака, Иакова, народ как те, кто участвует в богослужении. И если мы возьмем русскую православную литургию, там ведь как все организовано? Вот молитва священника, а вот отвечает народ. И это показывает, что единства в церковном народе нет, потому что есть духовенство, а есть лаики, то есть, собственно, миряне и такая вот странная народность, которая только всегда отвечает, а сама ничего не говорит. То же самое со словом «единство». Но здесь, может быть, еще сложнее, потому что, наверное, церковное представление о единстве может быть даже проще и понятнее даже не очень церковным людям, чем единство народа. Ведь когда говорят, что изгнание поляков из Кремля – это праздник народного единства, встает вопрос, какого народа? Потому что откуда поляки в Кремле взялись? Они же не на парашютах туда высадились. Их туда пустил тоже народ русский. И все смутное время потому и называлось смутным, что это была прежде всего гражданская война, в ходе которой прибегали к полякам, шведам, но основная масса сражающихся – это прежде всего русские, ну и, естественно, крестьяне, потому что большинство были крестьяне. Тогда мой первый вопрос, наверное, Игорь Григорьевич Яковенко, именно такой. Как бы вы сформулировали различие христианского и светского представления о том, что такое народ, и, может быть, тогда уже сразу, что такое единство?
Я думаю, что представление единого о том, что такое народ, вообще не существует. И вы правы, действительно, это такая синкретическая и очень многогранная категория, многогранное понятие «народ». В него все вкладывают. Но мы с вами живем в культуре, в которой народ всегда прав. Народ – носитель некоторой истины. Интеллигенту полагается преклоняться перед народом. Народ – это то, по отношению к чему интеллигент российский чувствует себя виноватым. Это такое очень серьезное понятие с большой историей, и если быть предельно честным, мне оно не очень симпатично. Мне больше нравится слово «нация». Другое дело, возникает вопрос, есть ли в России нация. Это специальный вопрос и очень интересный. Что же касается до единства, то я подозреваю, что единство субстанция такая идеальная, в реальности его практически не бывает единства. Народного ли, общественного ли единства, абсолютного. Возьмем совершенно такой вроде бы очевидную ситуацию. Великая Отечественная война. Плохо ли, бедно ли, но Гитлер увел войну на уничтожение государственности в России. Это лежало среди целей. Тем не менее, 1,5 миллиона человек одели немецкую форму и сотрудничали с оружием в руках с Германией. Это существенная величина, и вот надо понимать народное единство именно в этом ключе. Но идеал единства, идея единства и проблема единства существует постоянно. Я бы пока так ответил.
Говорил Игорь Яковенко. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Валентина Викторовна, вы еще и лекции по социальной антропологии читаете. Я не буду спрашивать, что это за наука, но я понимаю, что что-то про общество и про людей. Тогда, если можно, как новый верующий человек, в чем разница общества и народа, как, может быть, там, составляющей части общества, и народа, как церкви? Ведь в сегодняшней России, как и не в сегодняшней России, очень часто можно услышать, что русский – это православный, татарин – это мусульманин, ну и наоборот. Конечно, появляются уже русские, которые принимают ислам, есть даже священники, бывшие православные, ставшие мусульманами. И вот встает вопрос, они русские или кто? Человек, который перестал быть членом Русской Православной Церкви Московской Патриархии, находится в каком-то странном состоянии. Ну вот в Суздале на 4 ноября туда поедет президент Дмитрий Медведев, видимо, смотреть на то, как там зачистили город. Там было 17 храмов Русской Православной Свободной Церкви митрополита Валентина. Вот их все к этому числу закрыли, в течение 10 лет закрывали. И когда в Суздале шло это закрытие, то прокурор, представитель власти, они говорили, а это же американские агенты. Потому что если они не входят в Московскую Патриархию, так они уже не русские, значит, они американцы. Смотрите, митрополит Валентин в Америку ездит. Как бы вы тогда вот сформулировали представление о том, вот единство, церковь, народ. Как это для вас?
Ну, знаете, во-первых, для меня, я согласна с Игорем Григорьевичем, что слово «народ», вот, ну, как-то от него уже неуютно, да, потому что оно, да, с научной точки зрения, оно для меня ничего не обозначает. Да, есть, да, есть нация, да, которая понимается либо этнически, либо граждански. Да, и у нас, конечно, более привычное для нас именно такое этническое понимание нации. И вот именно этот набор стереотипов. Вот есть у нас несколько критериев, да, вот классическое определение там этноса, да, там территория, язык, религия. И нам очень, как бы, ну, нам, в человеческом сознании, очень хочется, чтобы все было удобно. Вот такой-то народ, от сих до сих, у них вот такая религия, такой язык, вот блюда готовят такие-то. И все удобно. И мы сразу понимаем, где заканчивается один народ, да, там, этнос, и начинается другой. И вот оно, пожалуйста, единство во всех сферах. И я думаю, что скорее к счастью, чем к сожалению, так практически не бывает. Да, едва ли можно назвать какой-нибудь народ, который действительно по всем вот предлагаемым критериям будет един. И очень, конечно, трудно разуму с этим освоиться, но, наверное, нужно учиться. И что касается вот народа церковного, ну, если говорить, скажем так, да, с научной точки зрения, да, у меня всегда идет такая шизофрения некоторая, потому что на одни и те же проблемы смотрю с разных сторон. С научной точки зрения, вот это идет единство по критерию религии, да. Очень важный критерий, мне кажется, намного, намного важнее, чем пища, одежда, жилище. Да? Другое дело, как уже внутри религии, да, проводятся эти границы. Говорим ли мы о христианах, или мы начинаем уже делить на католиков, православных, или мы уже внутри православных начинаем. Да? Кому какие границы важнее? Это уже, вот у меня сегодня, кстати, со студентами было интересное обсуждение, мы там по Танзании, да, шла речь про тамошних христиан и мусульман. И вот они говорят, вот, значит, если эти люди определили себя как христиане, они к какой-то конкретной конфессии отнесли, говорят студенты, то, значит, они вообще несерьезно к религии относятся, потому что они не чувствуют вот этих различий. Это же такая разница между православными и католиками. Я вот попыталась студентов навести на мысль, а может быть, наоборот, они серьезно относятся к религии. Просто для них не эти границы важнее.
Говорила Валентина Чубарова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную народному единству. У нас звонок из Москвы. Марина Николаевна, добрый вечер. Прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот коммунисты по идеологическим соображениям боролись с церковью. Ну, не с верой, конечно, а с церковью. И, в общем-то, добились того, что у нас осталось очень мало верующих. Ну, в процентном отношении. Вот я хочу спросить вас. Вот нынешний митрополит Кирилл, вот этими своими действиями по зачистке там городов от различных, сказать, верующих, вот он полностью уничтожит нашу церковь, я не говорю про веру, или все-таки что-то у нас еще останется? Мне так кажется, что он идет по пути полного уничтожения.
Спасибо, Марина Николаевна. Во-первых, все-таки владыка Кирилл с начала 2009 года является патриархом, а не митрополитом. Разница довольно существенная. Во-вторых, зачистку ведет не он, зачистку ведут компетентные органы, то, что называется силовики. И поэтому претензии, мне кажется, не совсем по адресу. Речь идет не о том, чтобы уничтожить всякую религию, Марина Николаевна. Ну, как это? Просто оставить одну, произвести некоторый отбор, добиться единства, единства церкви. И вот сейчас вышел замечательный, действительно замечательный, хороший, двухтомный, огромный труд по истории России в 20 веке под редакцией Андрея Борисовича Зубова. И там в послесловии редакционном говорится, в частности, о том, что для истории России крайне важно органическое единство народа. Вот я позволю себе тогда нашего третьего гостя, Никиту Олеговича Характера, спросить, органическое единство. Что это означает и как это соотносится с единством религиозным?
Ну, начнем с того, что когда мы говорим о русском народе или русской нации, в начале ее христианизации всем было достаточно хорошо понятно, что это такое. Это была некая религиозно-этническая общность, которая, ну, условно можно было ставить тогда разницу, знак равенства между русским и православным. И очень часто говорили, что вот православные, когда призвали к каким-то действиям. Беда заключается в том, что при Иване Грозном вот эта часть, которая относилась к этничности, она сломалась, потому что в государство, государство перестало быть Великим княжеством Московским, это было русское царство, и это был путь к империи. В него в первый раз вошли исторические для России враги, как тогда считалось, татары. Они были по вероисповеданию мусульмане, и для русской православной церкви это была проблема, потому что в первый раз светский интерес по построению империи начал доминировать над религиозным, потому что совершенно было понятно, что вряд ли татар удастся крестить, это не были язычники, это были убежденные мусульмане. Более того, вряд ли царь Иван собирался этим заниматься. Для него гораздо более принципиальным был именно курс на построение империи, построение абсолютно монархии. И вот когда этот элемент пронародное выпал, стал вопрос о том, что же такое вот это самое религиозное. И вот, мне кажется, это до сих пор вопрос, потому что единства сейчас нет. Нет ни религиозного, ни этнического. Есть некое народное население, которое проживает, например, на территории, исповедующее разные религии, различные идеологии религиозного свойства, как тот же коммунизм упомянутый, и движущиеся в совершенно разнородном направлении, скорее всего, к развалу. Поэтому мне кажется, что вот это вот органическое единство – это явно лишнее сейчас. У нас его нет и быть не может, и, мне кажется, быть не должно. Мы должны признать, что сейчас христиане в стране любых исповеданий находятся на положении меньшинства. Мы должны признать, что мы снова вступили в период в Советском Союзе апостольской церкви, когда церковь гонима, и сейчас она, если не гонима, то она находится в таком состоянии тихой обороны. То есть мы живем, христиане живут в мире, который не разделяет их ценности ни в Европе, ни в России. Поэтому вот В общем-то, игумен Петр Мещеринов об этом и говорил. Мы должны научиться впервые в истории русской церкви жить, как жили первые христиане, жить, как жили представители русской эмиграции, русского зарубежья в мире постхристианском, в мире дехристианизирующемся. И надо понимать, что вот нет вот этого больше народа, кроме народа Божия, как единство христиан, пусть и в разделенной церкви.
Говорил Никита Характеров. Я помню, было движение обороны, может быть, оно еще и есть, но оно было не тихое. И мне кажется, что первые христиане находились не в состоянии тихой обороны, а, в общем, тихого нападения. Иначе бы мы здесь не сидели, иначе бы христианство исчезло, если бы оно только оборонялось. Слово – это всегда нападение. Другое дело, что нападение христианское, нападение мирное. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вопрос очередной к Яковенко, который сказал, что, что вот есть в 18-19 веке понятие нации, но мне кажется, что как раз в 18-19 веке не было единого понятия нации. Ведь в энциклопедии, которая вышла в 18 веке, нация сформулирована как совокупность подданных одного государя или граждан одного государства.
Игорь Григорьевич, вам отвечать? Ну,
по всей видимости, я плохо сформулировал, либо меня слушатель наш не вполне услышал. Я сказал о том, что в России и сейчас еще нет нации. Вот эту мысль я произносил.
Потому что нет государя или по другим причинам?
Видите, нация – это определенное состояние общества и состояние сознания. Нация предполагает... У Ренана была великая фраза. Он дал такое афористическое определение. Нация – это ежедневный плебисцит.
Я попрошу расшифровать.
Смысл его состоит в том, что нация существует до тех пор и постольку, поскольку каждый человек, полагающий себя частью этой нации, в своем ежедневном поведении воспроизводит ее. Он вот не собирается, не уезжает из этой страны, работает на нее, работает на себя, и тем самым нация живет. Вот нация – это там, где люди по своему выбору выбирают этот народ, эту страну, эту судьбу, и это и есть нация. А то, о чем мы сейчас говорим, органическое единство, это вещи во многом восходящие к архаике. Вот человек родился, и по некоторым основаниям архаическим он часть своего рода, и для него жизнь вне рода немыслима. Там же устроен традиционный человек. Это разные вещи.
Я правильно понимаю, что здесь рубеж между церковной традицией, христианством и язычеством, потому что вспоминается беседа Спасителя с Никодимом, где Спаситель на вопрос о спасении отвечает: нужно родиться свыше. Тогда...
Ну, я понимаю это дело так, что христианство в идеале своем предполагает свободный выбор человека. Человек выбирает для себя путь христианский. Мы с вами живем в мире, где можно видеть две стратегии. Люди могут быть христиане, ибо это конформистский путь. Сегодня надо быть христианином, сегодня такое время настало. Это тебе не 30 лет назад в партии не надо, надо быть христианином. И можно быть христианином, ибо это твой экзистенциальный внутренний выбор. Вот второй вариант мне ближе. Знаете.
Говорил Игорь Яковенко, на звонок из Москвы. Аркадий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Дело в том, что у нас в России невероятно преобладает то, что социологи называют негативная идентичность. Даже просто определение себя от противного, от иного, иноверца, инородца, инакомыслящего. Ну, разумеется, лучший традиционный способ сплочения – образ врага. Но этим, конечно, не достигается та высшая форма единства, как соборность и солидарность. И добавлю только такую цифру. По последним опросам 65% людей не доверяют никому из других людей. Ни друзьям, ни родне, ни единоверцам, ни священнослужителям.
Это в России?
Перспективы при таких... по таком состоянии дел.
Говорит Игорь Яковенко.
Прекрасная реплика. Я во многом согласен с нашим слушателем. Действительно, негативное осознание, негативная идентичность очень сильно работает в России. У меня есть объяснение. У меня есть подозрение, что русская культура во многом манихейская.
Расшифровывайте.
Давайте. Вот русский человек видит мир, вот есть мы, одновременно свет, одновременно истина, и есть они, одновременно тлен, враг. И вот этот способ позиционирования понимания мира, он сидит очень глубоко в русском сознании. А отсюда очень многое вытекает там, и неистовость большевиков, и какое-то старообрядческое такая жестокость, очень многие вещи.
Слышу голос протестанта.
Ну, Валентин, что делать?
Валентина Викторовна, на ваш взгляд, солидарность и соборность, они явления перекликающиеся, или солидарность – это то, что делает из людей нацию, а соборность – то, что делает из людей церковь? В чем разница, в чем различие, в чем сходство?
Я так слушаю ваш вопрос, мне кажется, что в нем уже где-то есть ответ, надо только...
Ну, любой вопрос несет в себе ответ, но я его не вижу.
Ну, не знаю, но мне просто как бы навскидку, да, соборность, очевидно, действительно, церковное понятие, наверное, есть некоторая аналогия с... солидарность, конечно, более общая, да, и более понятная нам. Мне кажется, ну, вот это как раз и то, и другое, в принципе, да, ну, в большей, наверное, степени солидарность. Это попытка как раз строить идентичность не негативную, да, не чем мы отличаемся от других, а кто мы.
Вы понимаете, мне вспоминается шутка Вайли и Генниса в их книжке о русской кухне, что русская кухня – это грузинский шашлык, сибирские пельмени, украинский борщ, и... Вот что тогда такой русский народ? А русская церковь – это очень просто, это Евхаристия, это литургия. Вот она, одежда этого народа церковного, вот оно, архитектура, вот оно, то, что вы назвали кулинарией, как составляющей частью народа. И я бы не стал этого преуменьшать, вот это вот явление, что люди тогда церковь, когда они едят, вкушают то, зачем приходят в храм. В этом смысле, можно ли говорить, что русская церковь реальнее, чем русский народ?
Ну, я думаю, реальнее, поскольку все-таки с церковью очевиднее вот этот самый сознательный выбор, да? Пусть даже не все этот выбор делают сознательно, но мне кажется, что все-таки в этом есть больше осмысленного выбора, да? У нас действительно отношение к народу такое, да, как в науке называется, да, примордиалистское, что, ну, вы, конечно, русский, вот я тут родился, да, я вот здесь и есть. А по поводу, я же помню, по поводу пищи, да, вы сказали, да, человек – это то, что он ест, да? Конечно, церковь – это здесь понятно, что нас объединяет, можно об этом спорить, но есть, очевидно, какие-то общие позиции. Мы признаем, что Иисус – это Христос, да, это Спаситель. И это очень много, можно дальше много о чем спорить, но это много. Когда мы говорим о том, что мы русский народ, мы ничего не можем достоверно сказать, что нас объединяет.
Говорила Валентина Викторовна Чубарова. Напоминаю, наша программа сегодня с христианской точки зрения посвящена Дню народного единства, соответствующему празднику. У нас в гостях Виктор Григорьевич Яковенко, Никита Олегович Характеров, Валентина Викторовна Чубарова, протестант, православный, православная. И мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Петербурге прошел марш против ненависти под лозунгом «За Россию без расизма». Акция состоялась в день рождения ученого Николая Гиренко, убитого в 2004 году за экспертную деятельность на процессах против неонацистов. В Москве милиция провела обыск в штаб-квартире оппозиционного движения «Левый фронт». Как сообщил Радио Свобода, координатор движения Сергей Удальцов, 6 человек были избиты и задержаны по обвинению в неповиновении милиции. Один из активистов получил травму руки и отправлен в больницу. В Моздовском районе Северной Осетии на границе с Чечней в перестрелке погиб милиционер, убиты 3 боевика. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента России Дмитрия Медведева опираться на общественные силы. Выступая на пленуме ЦК КПРФ, Зюганов также предложил ряд мер по модернизации российской экономики. На Украине из-за эпидемии гриппа H1N1 приостановлен призыв в армию. Самый высокий уровень заболевания новым гриппом отмечен в 9 западных регионах страны. В Берлине сегодня начались торжества, посвященные 20-летию падения Берлинской стены. В столицу Германии прибыли бывшие лидеры Советского Союза, США и ФРГ – Михаил Горбачев, Джордж Буш-старший и Гельмут Коль. Кандидат в президенты Афганистана доктор Абдулло завтра выскажет свою позицию по предстоящему 7 ноября второму туру выборов. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Абдулло может объявить бойкот выборам после безуспешных переговоров со своим соперником, нынешним президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Это были краткие новости на волнах Радио Свободы.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». Игорь Яковенко, Никита Характеров, Валентина Чубарова, гуманитарии, христиане. У микрофона Яков Кротов. Наша программа посвящена народному единству. И, кстати, встает вопрос, а почему праздник понадобился народного единства? Ведь до этого был праздник примирения и согласия, еще до этого Октябрьской революции. Праздник – это что? Вот Пасха, праздник. Мы веруем в воскресение, мы веруем в Рождество. Когда же мы празднуем народное единство, это мы веруем в народное единство? Или оно налицо? Или это как День независимости России, когда Россия освободилась от ЦК КПСС? То есть это идеал или это реальность? Почему встает такой вопрос? Любое единство может быть настоящим, может быть реальным. Все в жизни сатана пытается сфальсифицировать. И в семье, в нации, в церкви очень легко добиться единства, так-то уж говоря. Просто надо его имитировать. Надо забыть про проблемы, забыть, что муж пьет, забыть, что жена гуляет, и изображать хорошую, прочную, народную, русскую семью. И все загнать внутрь. В церкви забыть, что есть антисемиты-священники, архиереи-антисемиты, забыть, что есть люди, которые делают идола из блаженной Матронушки, и она им важна, чем искупитель, забыть и сделать вид, что все хорошо, прекрасная маркиза, и такой ценой купить единство. Никита Олегович, на ваш взгляд, в современной России какое единство есть? Или к какому единству стремятся?
Вы знаете, для меня современная Россия имеет некий вид страшного единства. Это единство кошмарное по своей сути, потому что это единство в ненависти. И это единство в страхе. Это единство во всем антихристианском, что только может быть в нашем народе. Потому что это единство в поиске того, против кого дружить, ради чего умереть, и кого бы еще нам записать во враги.
Я процитирую, опять же, пришло от Натальи. «Чувства не пропустили в эфир напрасно». Наталья, я вас цитирую сам. «Грядет мобилизация и православная диктатура. Традиция победит, безусловно, это оружие в деле спасения России».
Ух. Знаете, просто вот то единство, которое у нас сейчас пытается имитировать, это единство псевдоимперии, которая борется с псевдоврагами. То, что у нас было в Советском Союзе, это страшная смесь Спарты и империи Ахеменидов. Они друг друга уничтожили, но мы сумели соединить усилиями большевиков.
Никита Олегович, а я тогда спрошу так. Но ведь человек приходит в церковь, давайте этническое отставим, Он приходит зачем? За спасением? Так значит, тогда и церковное единство – это единство от?
Вы знаете, я считаю все-таки, что это единство ради кого-то. Для меня церковное единство – это единство ради Христа и единство ради того, чтобы пребывать с Ним и в Его любви. В человеке есть две базовые потребности, отличающие его от животных. Это потребность в познании и потребность в любви. Так вот, потребность в познании возможно еще удовлетворить вне церкви, хотя и не полностью, потому что не дает познания истины. А потребность любви, в полноте любви, возможно, только между людьми и между Богом и людьми способна удовлетворить только церковь в своих таинствах и сам Господь.
Говорил Никита Характер, у нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Ну вот у нас единство. Единство против поляков всегда, да? Ну вот еще и при Пушкине, и раньше, может быть, говорили так, что за границей в особенности русский русскому первый враг. Ну а второй поляк. Но сейчас прошлись самая счастливая нация и самая благоденствующая страна Финляндия. Тоже когда-то относилась к Русской империи. Но посмотрите за границей, все-таки дружбы нет. Все диаспоры процветают и как бы нации себя определяют. А как бы русских диаспор очень мало. Только староверы, старостильники, они везде и в Африке, и в Латинской Америке, и везде сейчас показывали отличный репортаж о румынских старостильниках, и русины в Карпатах, и везде. Но я хочу вам задать вопрос. Вот скажите, пожалуйста, мы все в пику. Ведь вот этот праздник грядущий 4 числа, ведь он затевался, и он как бы вот был тогда после того 9 мая, когда Путин не позвал поляков на празднование, и уже тогда поляки становились врагами. Так поляки все-таки враги для нас или нет? И за счет чего у них все-таки нация такая огромная? Но Христос, когда пришел в наш мир, он сказал, что я принес мирный меч, и разделение не только везде будет, но и в семьях главное, что сын станет против отца, а мать против дочери. И объясните этот еще парадокс. Спасибо.
Говорит Валентина Чубарова.
Да, поляки — это прям моя родная тема. У меня профессиональный и человеческий интерес, так как Польша на самом деле такое общее место во всей литературе о взаимных стереотипах русско-польских, то, что на самом деле в каком-то смысле много общего, хотя, в общем, сейчас сравнение получается не в нашу пользу, и я как за западник, скажем так, конечно, я больше симпатизирую тому, что в Польше. В Польше тоже есть вот этот вот самый стереотип, там есть поляк-католик, но там, кстати, для него намного больше оснований, чем у нас. Вот идея вот этого единства национального и религиозного, конфессионального. На самом деле, что касается 4 ноября и его связи с поляками, то здесь, по-моему, получилось примерно то же, что с датой, потому что это очень образно. Поляки, во-первых, говорят, да, поляки и Литва, да, Великое княжество Литовское. А вот, например, мои друзья-белорусы патриотичные напоминают, что вообще-то в Великом княжестве Литовском доминировали-то, в общем, в культурном отношении, так сказать, именно предки современных белорусов, именно славяне, да? И это были наши еще более близкие братья, чем предполагается.
А как мне нравится, Валентина Викторовна, как назывались белорусские партизаны 17 века? Вот вы не знаете, я вижу по вашим глазам. Они назывались шиши.
Замечательно. Ну вот, просто я бы... Было бы очень интересно, как бы у нас объявляли этот праздник с нынешними нашими отношениями с батькой, если бы говорили, что вот злые белорусы нас завоевали. Поляки очень такой удобный, традиционный враг. И сейчас вот в этом празднике, мне кажется, то есть... Формально, да, есть некоторые, скажем так, у меня, ну, я считаю, что есть некоторые формальные показатели, по которым это правильно выбранный повод для праздника, да, вот с точки зрения его целей. Во-первых, это достаточно давняя история, по поводу которой сейчас уже мнения не расходятся, да, потому что уже начиная с 20 века у нас нет ни одного события, я думаю, которое всеми бы трактовалось, да, вот было бы это единство. Это было так давно, что большая часть народа ничего об этом толком не знает, ну и вообще как звучит «освободить». Вот. Я думаю, что тогда сразу бы он, именно потому что вы говорили, да, не мог бы возникнуть этот праздник сразу. И, во-вторых, так строго формально, это действительно был единственный раз, когда российская столица захватывалась, да, вот, иноплеменниками. Да,
ладно, то есть Наполеон просто...
А столица была в Петербурге, я как говорила. Я вот...
Браво.
Вот, и это, кстати, существенно. Я от кого-то из поляков слышала с некоторой гордостью, что да, мы, они, конечно, про белорусов тоже не говорят. Говорят, да, мы были единственными, кто захватывал российскую столицу.
Ну, тогда я уж выдвигаю тяжелую артиллерию и напоминаю, что российскую столицу довольно часто захватывали крымские татары. Говорит Никита Характеров.
Ну, такой момент. Дело в том, что... Велика вероятность, что поляков в Москву позвали мы сами. И поэтому захватом столицы это считать нельзя. Я напомню, что князь Пожарский предпочитал на роль русского государя то ли польского, прошу прощения, шведского принца.
Никита Олегович, это уж я даю справку. Дмитрий Пожарский целовал крест королевичу Владиславу. В этом смысле его борьба с польскими рокошанами, то есть мятежниками, это же была нерегулярная польская армия в Кремле, это были мятежники против польского короля, которые пошли покормиться в Россию. И борьба князя Пожарского в этом смысле, позднейшей с королевичем Владиславом и прочими, была нарушением крестного целования.
Вот, вот, поэтому я считаю, что вот здесь, понимаете, все, что мы сейчас имеем в плане государственных праздников, одна большая иллюзия. Иллюзия независимости, иллюзия единства, иллюзия свободы или образ их. Поэтому, конечно же, очень удобно взять дату, которая достаточно известна, тем не менее, достоверно известно о ней большинству населения мало, и поэтому она крайне удобна для ее для фальсификации праздника.
Говорил Никита Характер, я позволю себе дать еще одну справку, Валентина Викторовна, потому что именно с конца 20 века про смутное время, наконец-то стало известно, что это такое. Благодаря кропотливым изысканиям в архивах Александра Лазаревича Станиславского, ряда других ученых, стало очевидно, что смутное время – это именно гражданская война в России, и предыдущие концепции Платонова, Соловьева в этом смысле ушли теперь в прошлое. Слово Игорю Яковенко.
Ну, у меня есть две реплики. Отец Яков, мы с вами люди не молодые, и в советское время учились, и помним такую науку – научный атеизм. Вот там в рамках этих курсов нам рассказывали, что церковь, когда она утверждалась, реализовала такую стратегию. Она на время языческих праздников ставила свои, с тем, чтобы вытеснить из культуры праздники языческие. Я об этом напомнил применительно к контексту Великой Октябрьской, социалистической и так далее. Это первое соображение. И второе, по поводу Дня народного единства. Этот праздник временный. Он пришел однажды и уйдет однажды, и выбран для поляки как противники, как, так сказать, повод для единства в рамках некоторой временной конъюнктуры.
Говорил Игорь Яковенко. У нас звонок из Москвы. Нина, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Честно признаться, я ничего не знаю насчет народного единства. Это очень сложная тема. Но я хотела бы сказать о единстве христианском, что оно вполне возможно и даже с католиками, поляками. И сам Иисус молился об этом. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Ну, как бы он так ярко об этом говорит. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они. Да будут у нас едино. И да уверует мир, что ты послал меня». То есть поэтому не христиане будут верить христианам, если между христианами будет единство не внешнее, а глубинное в любви к Богу Отцу и Иисусу, и, так сказать, по вдохновению Святого Духа. Спасибо.
Спасибо, говорит Валентина Чубарова.
У меня есть такая реплика, да, по поводу праздника этого странного, возвращаясь к нему. Мне кажется, это вопрос нашей странной такой современной идеологии государства, которая смешана из совершенно там странных вещей, да. С одной стороны коммунистическая, с другой стороны такая, значит, имперская с уклоном в православие. И третий, конечно, компонент, он националистический. И вот какая же получалась несправедливость, что коммунистический, ну вот 7 ноября отменили, все равно кто-то продолжает. 9 мая, хотя я его лично вот очень люблю, этот праздник, но он, конечно, он в первую очередь сейчас стал каким-то знаковым праздником, наверное, для, для коммунистов, да, тем более, когда убрали официально 7 ноября. Да, ну еще, конечно, есть некоторая такая демократическая составляющая, но вот День Конституции у нас убрали, по понятным причинам, но оставили 12 июня. Да, ну, христианские праздники, они и так есть, их изобретать не надо, а националистам бедным ничего не оставалось. Поэтому я не знаю, насколько это делалось сознательно. Я думаю, что в единстве, о котором мы как бы представляем себе какое-то единство, которое может быть положительное, которое нам нравится, да, хотя я согласна с Никитой, что полное вот единство и единомыслие, это, как говорится, только на кладбище, и то спорно. Но, по крайней мере, да, достаточно предсказуемо, что в этих условиях этот праздник стал нишей для националистов.
Говорит Валентина Чубарова, у нас звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, что должно быть единство тела и души и взглядов на Всевышнего, а у нас только есть единство, которое пытается власть нам навязать, узурпировав ее у народа, вы понимаете, во всех отношениях. В быту, скажем, в работе и в прочих, так сказать, деятельности непосредственно самого человека. Я думаю, что этот праведник, который власть пытается его, так сказать, возгласить как некое единство, это только для того, чтобы отвести от себя непосредственно тот грех, который она взяла по отношению к Богу и к людям. Ее узурпировала эту власть у народа. Спасибо.
Спасибо, говорит Игорь Яковенко.
К великому моему сожалению, я не могу поддержать тезис относительно того, что власть была узурпирована и отнята у народа. Печаль-то наша состоит в том, что народ этот не видит себя субъектом политическим, то есть деятелем, не видит себя носителем власти. А какие там слова написаны в Конституции профессиональными юристами, идеологами, это не имеет никакого значения.
Игорь Григорьевич, я прошу прощения за вредный вопрос. Православная церковь. Тоже ведь нельзя сказать, что епископы узурпировали народную власть. Не углубляясь в прошлое, скажем, что сегодня, мне кажется, в России большинство русских православных мирян, вот православный народ, если бы ему предложили, как в 17-м году, избирать епископов, избирать священников, большинство бы отказалось. И сказали, правьте нами. А вот у баптистов как с этим?
Так вот про то я и говорю, что у православных и в заводе традиции этой нету, и в идеологии православной этого нету. И можем мы только из истории о какой-то там эпохе военной демократии или о чем-то помыслить, как о времени, где в России работали какие-то демократические тенденции.
А вы и примкнувшие к вам протестанты вносите в русское народное православное единство разделение... У вас ведь выборы есть?
Есть.
Я даю справку, кстати, Валентина Викторовна, в порядке мести. Да, конечно, Наполеон не брал столицу. Но 4 ноября там ведь в чем глюк получился? Они же хотели присоседить и присоседили праздник к празднованию сугубо церковному, к Дню Казанской иконы Божией Матери. 612 год, установлен праздник был, правда, не сразу после смуты, а где-то в 1630 году, 31-м. И в этом смысле это довольно странный день, потому что речь идет не столько о поляках. Вот Никита Олегович говорил, что Иван Грозный не хотел сильно крестить татар. Да, это, кстати, проходит красной нитью через всю историю Российской империи. Светская власть поощряет религиозную автономию, дает всевозможные привилегии. Церковная власть испытывает по этому поводу большую ревность. И митрополит Филарет Дроздов московский в XIX веке довольно сердито писал, что в России ламы и муллы пользуются большими привилегиями и возможностями, большей свободой, чем православное духовенство. Он был абсолютно прав. Близость к власти, за нее надо было платить своей собственной церковной свободой. И пытался будущий патриарх Ермоген, когда он был казанским митрополитом, он организовал находку, праздник, точнее, Казанской иконе Божией Матери. Он написал рассказ об этом, и он вел насильственное крещение мусульман в Татарии, от чего осталась то ли народность, то ли религиозная общность так называемых крещенов, от русского новокрещен. Ну, это спорный очень вопрос, но она существует, татары-христиане. И в этом смысле, ну, как писал Георгий Федотов, именно в тот момент, когда русский народ начал сооружать Российскую империю, он потерял способность обращать людей в свою веру. Потому что до Ивана Грозного, или там до Василия Третьего, ну вот присоединили пермяков, они стали православными, худо-бедно, во всяком случае, перестали быть язычниками. И вот в XIV-XV веках росло московское княжение, и кого присоединяли, становились все-таки православными. А с XVI века как отрезали. То есть единство имперское есть, а религиозное утрачено. На ваш взгляд, перспективы тогда какие?
Вы знаете, я очень хочу, чтобы русский народ, если что-то такое есть в природе, хотя я сомневаюсь, хорошо, население Российской Федерации...
Минуточку, Никита Олегович, да. А вы сами к какому-то народу относитесь, вы знаете, кроме как к православному?
Когда я шел сюда, я, наверное, умер как русский и понял, что я в наибольшей степени христианин, и мой народ христиане, вне зависимости от конфессии. Поэтому я хотел бы, чтобы население Российской Федерации наконец поняло, что имперский божок, имперский идол мертв. Он не вернется. Какие угодно фантомы и мелкие войны можно ради этого устраивать. Все, больше не будет. И дай бог, чтобы не было. И пора начинать искать собственных взаимоотношений со Всевышним, а не надеяться на посредника в виде царя, императора и прочую языческую ересь.
Это вы про премьеров?
Это я про любого идола, вне зависимости от того, какая его должность или фамилия, потому что не обязательно это не обязательно государственный лидер, понимаете?
Говорил Никита Характеров, у нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Очень интересно было вас слушать, особенно тот заливистый, на мой взгляд, не очень здоровым оттенком хохот, который вызвал тезис о том, что князь Пожарский изменил королевичу Владиславу. В связи с этим я хотел бы вас спросить. Скажите, пожалуйста, это как бы сознательная установка, когда, разоблачая, пусть не очень, так сказать, точно трактуемые, но все-таки факты русской истории как мифы, вы приводите, например, предположение украинских националистов, что они являются прямыми, так сказать, потомками полонизированной шляхты, а не их холопов, рабов, а в Белоруссии положение крестьянства было просто наиболее сходным с рабским и наиболее унизительным. Вы сознательно даете вес очевидным мифам, например, белорусским, украинским или польским, и, соответственно, всячески принижаете факты русской истории? Или вот мне интересно предположить...
Понятно, да, Николай, я понял. Отвечаю. Почему я упомянул белорусских шишей? Я ими занимался немножечко. Просто подбирал документы в архиве древних актов по истории этого движения. Потому что, действительно, положение белорусских крестьян в Речи Посполитой было ужасным, и в отличие от современных белорусов, белорусы 17 века восставали, бунтовали и защищали свою свободу, точно так же, как это делали украинцы. И я бы хотел напомнить такой простой исторический факт, что Польше не удалось сломить ни белорусов, ни украинцев, им хребет переломила Россия в конце 17 века. И, скажем, древняя украинская, белорусская и русская традиции выборности духовенства, которая поддерживала единство церкви, кем была сломлена? Императрица Екатерина Великая. Вот к вопросу о фактах и мифах. Что до трагического положения крестьян, хорошо, я отзываю свои инвективы в адрес покойного князя Пожарского, его политической лояльности. Тогда я напоминаю вам другую вещь, которую вы не прочтете в учебнике. Я напоминаю, что князь Дмитрий Пожарский, в отличие от святой Юлиани Лазаревской, своей современницы, в отличие от многих и многих русских дворян и бояр, попал под суд в 1623, если не ошибаюсь, году, потому что он вел себя неприлично, даже с точки зрения русского дворянства крепостнического той эпохи. Он пытался возвращать себе беглых крестьян, которых сам выгнал, они были не беглыми. Он их выгнал во время Годуновского голода 1601 года, а потом стал разыскивать, невзирая на истечение срока. И дело дошло до, естественно, поместного приказа. Я это не к тому, и еще я напоминаю, что Пожарский выставлял свою собственную кандидатуру перед казаками на российский престол. Я это действительно к тому, что идолов бывает много, и народное единство не в том, чтобы сказать «не было зла» в народной истории, как единство церкви не в том, чтобы сказать «все церковники хорошие, все верующие хорошие». Единство церкви – это единство в покаянии и трезвости, но народное единство... Игорь Григорьевич?
Народное единство – это некоторый идеал, к которому может стремиться народ, у которого есть историческое будущее. И пока есть этот идеал, пока он в какой-то мере реализуется, пока центростремительные тенденции больше, чем центробежные, народ жив.
Это в разрез с церковью, потому что у церкви нет будущего, церковь есть вечность, наше будущее – все, оно здесь, среди нас.
Но народ-то живет в истории.
Да. Народ живет в России. У нас звонок из Москвы, видимо, уже последний. Валерий, добрый вечер, прошу вас.
Приветствую вас, господа. Я хотел бы сказать, что все-таки я праздник придумал путинской группировкой для того, чтобы народ разделить и ослабить его сопротивление антинародной власти. что же касается всего того, о чем мы сегодня говорили, господа, то я надеюсь, что все течет, все меняется, и все эти средневековые предрассудки отомрут тогда, когда народы в единую семью объединятся. И мы не будем уже отличать в соответствии с Христовым положением. Значит, вот то, о чем он говорил, не хочу повторять, вы все это прекрасно знаете.
Спасибо, говорит Никита Характеров.
Вы знаете, слава Богу, во Христе действительно нет ни иудея, ни варвара. И поэтому, если мы еще можем состояться как нация или как народ, мы действительно должны двигаться к тому, чтобы исповедовать единые ценности. Для меня нет сомнения, что это ценности христианские, тогда, может быть, когда-нибудь в этой стране будет хорошая христианская демократия, и что-то нам такое удастся.
Говорит Игорь Яковенко.
Простите. Вообще проблема исторического единства, ведь народ живет в вечности как верующий, и в истории как часть исторического процесса. Надо понимать, что эти два измерения между собой все время связаны и неразрывны. Мы живем все-таки в истории. И идеал наш пребывать в вечности, поскольку мы христиане, но одновременно мы живем в истории, мы, так сказать, плоские существа, нам надо в ней пребывать. И вот это историческое бытие, оно руководствуется некоторыми законами историческими. Ну, есть единство, которое насильное, есть единство, которое фиктивное, и есть единство, которое внутреннее. И, к сожалению, история нам показывает, что внутреннего и полного единства в пределах исторического развития, по-моему, не бывает. Как идеал оно может перед нами, так сказать, присутствовать, и мы можем к этому стремиться. Но, в общем, людям свойственно идти разными путями.
Говорил Игорь Яковенко, я позволю себе обличить церковь, потому что, наверное, все те проблемы, которые ведут к появлению национализма, нацизма, шовинизма, они связаны с тем, что рядом с народом, как органической данностью, рядом с народом, как биологической единицей, вдруг появляется церковь, вдруг появляется вера, общность, основанные даже не столько на личном выборе, сколько на личной благодарности Богу, который тебя призвал. Не вы выбрали меня, говорит Христос в Евангелии, я вас избрал. Значит, можно выбрать себе место жительства, можно выбрать себе родину, культуру, язык. Бога себе выбрать нельзя. Он выбирает человека. И вот то, что в мире появляется церковь, как такой выбор, конечно, меняет все и для неверующих. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут программа Виктора Рогалиева на тему «Наша память».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это, конечно, черный день для миссии ООН в Афганистане.
Люди не ухаживают, обирают их пенсии.
Мы обязуемся стоять плечом к плечу с народом Пакистана.
Они потеряли якорь, и под воздействием волны судно было посажено на мель.
Акция приведет к задержке в получении 100 миллионов писем и
бюро. Буря над скалистыми горами на Милан 60...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.